Поклон – это напоминание ученику. В тебе есть божественный источник. Доверяй ему, предавайся ему, не забывай о нем и отдавай ему все. Живи, не покидая его. Но для этого надо иметь в него веру. Либо иметь веру, либо осознавать его. В принципе, это одно и то же. Когда мы его осознаем, то мы в него верим. Либо когда мы в него верим, то до осознания мы устанавливаем с ним связь через веру. Иногда бывает так, что мы практикуем, но наши страдания, наши проблемы не уходят. Такое бывает. Тогда ученик спрашивает: «Гуру, я практикую, вроде бы вера есть, но вот почему-то вот страдание, замешательство остается». Тогда гуру ему отвечает: просто тот уровень практики и тот уровень веры недостаточен. Ты находишься на первом уровне желания просветления. А первые три уровня не избавляют от страданий. Все нормально. То есть тебе положено страдать, быть в замешательстве, в сомнениях. Это естественно. Как ребенку положено в детстве плакать по мелочам. Это же нормально. Взрослому не положено, ребенку положено. И вот первая земля мудрости, она такая. Просто, возможно, ты на первой стадии просветления. Шубхекча – поиск просветления. Ты ищешь просветление. Ты же не нашел его еще? Не нашел. Так чего ты хочешь? Возможно, ты даже на второй земле мудрости – вичарана, самоисследование. Ты практикуешь атма-вичару, пытаешься понять внутренний характер всех явлений, созерцать что-то, внутри искать. Но второй уровень – это тоже мирской уровень. Ты исследуешь, но ты же не нашел еще. И в процессе исследования это подобно тому, как ты ищешь золото, перебирая песок. Ты исследуешь песок в надежде, что найдешь золото. Но ты же еще не владелец золотых приисков, так? И не мультимиллиардер, владеющий золотом. Ты ищешь. Вот это вторая ступень. Вторая земля мудрости – вичарана. И вы находитесь все, кто на первой земле мудрости, кто на второй. В подавляющем большинстве. Кроме отдельных опытных садху. И страдания на этой стадии не уходят еще. И неведение тоже не уходит. И не должно уйти. Если бы оно ушло на первой земле мудрости, было бы удивительно. Потому что и на первой, и на второй земле мудрости карма, внутренние желания, внутренние тенденции не растворяются еще. Они очень глубоко лежат на самом деле. И уровень восприятия Бога, уровень постижения Бога на первой и второй стадии просветления еще не способен так глубоко проникнуть, чтобы избавить вас от страданий, от любых сомнений, растворить ваши двойственные шаблоны и представления. Ну, это такие стадии. Но тогда гуру говорит: тебе просто надо повышать свой уровень просветленности. Вот, например, если есть какой-то опытный садху, и он никогда не страдает, это означает, что у него какая-то другая земля мудрости. Например, саттвапати, самореализация. Или даже асамшакти. Вот в этом все дело. Это также, если у вас белый пояс по карате, вас побьет каждый новичок, который дольше на 2 месяца занимался, чем вы. Ну что такое белый пояс? Я знаю, я носил белый пояс. И однажды меня поставили с оранжевым поясом. Мало того, что мне было 13 лет, он был старше меня, ему было лет 17. И он еще учился в ПТУ. И близко общался со старшим тренером. Это как бы все, конец. Но я, благодаря своим дипломатическим качествам, просто договорился, что он меня не будет сильно бить. Я проиграл, но, в общем, безболезненно. Я понимал, какие шансы у белого пояса против оранжевого, который практикует 3 года, а белый пояс практикует 3 месяца. Это же естественно. И вот когда вы на первой земле мудрости, вы как новичок с белым поясом, вас каждый может побить. Не в смысле, что вас кто-то будет бить, а ваш ум. Каждая ваша мысль может вас побить. Каждая ваша эмоция может вас побить. Каждая ситуация может вас побить. Вы постоянно всем проигрываете. Такова первая земля мудрости. Но вы ведь желаете просветления на этой стадии. Шубхекчи. И ваше желание должно быть сильным. И ваш тапас должен быть сильным, чтобы как можно больше стараться и перейти на вторую землю мудрости. Вот вторая земля мудрости – это уже какой-то опыт. Это способность выполнять созерцательные практики, смотреть вовнутрь и некоторая стадия самоосвобождения. Вторая ступень просветления – это исследование, вичарана. И если вы поняли смысл созерцания, смысл атмавичары, самоосвобождение, и у вас достаточно самоконтроля, чтобы жить тонкими реалиями, и ваша вера сильна. Например, вы получили подтверждение от гуру стадии передачи, примерно, то это вторая земля мудрости. На второй земле мудрости это подобно тому, как у вас есть уже навык, но бывает мысли сильнее вас, бывают слабее. Бывает, побеждаете вы, бывает, они побеждают вас. Поэтому иногда страданий нет и замешательства нет, а иногда страдания есть и замешательство есть. Иногда проблемы решаются, иногда проблемы не решаются. Все зависит от того, какого уровня соперник попадется. Это как желтый пояс. Желтый пояс может победить и оранжевого, и белого. Но если выйдет коричневый или синий, ему не сдобровать. И очень много впереди еще его более сильных. Такое. Он уже не совсем новичок, но очень много тех, кто его превосходит. И мы ведем не о внешних людях, которые превосходят. Тут вопрос внутренний. Мы имеем в виду, что вашу осознанность или вашу «я-мысль» превосходит очень много других мыслей. Вот. Вашу любовь, вашу веру, вашу дивья-бхаву превосходит очень много других внутренних бхав. Очень много внутренних других эмоций и оценок превосходит. И гуру это прекрасно знает. Вашу силу самоосвобождения превосходит другая сила, внутренняя. Сила вашей праны, сила ваших шаблонов, сила ваших кармических долгов, сила ваших кармических рнанубандхан, связей. И как только такая сила превосходит, то ваше состояние может быть таким в замешательстве, в сомнениях, в страданиях. И вот здесь для вас важно полагаться на превосходящую вас силу, на силу божественной милости. Потому что вашей собственной недостаточно. Но силой веры вы можете привлекать большую силу благодати, которая бы всегда помогала вам. Вот это и есть гуру-йога, гуру-бхава, иштадевата-йога. Наконец, когда вы, практикуя, утверждаетесь в гораздо более чистом и тонком состоянии, то вы переходите на третью землю мудрости. Третья земля мудрости – это кое-что. Она по-прежнему еще мирская, Мирская в том смысле, что не освобождает от сансары, что, скорее всего, перерождение возможно на ней. Но она освобождает от страданий в основном, от замешательства, от неведений, позволяет легко растворять большинство возникающих мыслей, эмоций и ситуаций. То есть ваше сознание почти не меняется, но кроме каких-то серьезных ситуаций. Вот серьезные ситуации могут его сбить. И на третьей земле мудрости человек может испытывать самадхи. Она называется утонченный ум. Может выделять тонкое тело и проецировать его далеко на расстоянии. Осознавать себя во сне без сновидений или испытывать свет. На третьей земле мудрости он обладает внутренней мудростью и ясностью, может быть, небольшим ясновидением, развитой интуицией и яснознанием. Он уже отличается от большинства людей, хотя он по-прежнему еще человек. Но он уже не совсем человек. Он уже сильный садху, чей ум утончился и развился настолько, что шаблоны и стереотипы кармы начали растворяться. Он на правильном пути, и достигнет он освобождения в этой жизни или нет, это вопрос только его стараний. Это третья ступень просветления. Такие люди обычно выделяются, и они являются сильными, харизматичными, мудрыми, ясными, контролируют ум, думают быстро, они способны выполнять аскетическую практику, и у них сильная вера. Но у них могут быть периодические состояния уныния после набора кармы. Периодические состояния, вызванные сильным наплывом праны или карм. Но в общем, они не теряют своей внутренней сути. Как бы то ни было, они легко восстанавливают свое сознание. И они уже самодостаточны. Они не смотрят на других, не смотрят наружу, они смотрят в Бога в самом себе, видя гуру и Бога нераздельно. И они достаточно контролируют свой ум. Способность контроля ума – это их качество. Всегда и везде они имеют усмиренный ум. Наконец, когда они вершат тапасию и продвигаются дальше – они могут обрести четвертую ступень просветления, четвертую землю мудрости, обрести самореализацию, саттва-пати, превзойти гуны и достичь пуруша-таттвы. Достижение пуруша-таттвы – это состояние четвертой стадии просветления. Это первая земля мудрости, на которой приходит освобождение, мокша. И йогин носит титул брахмавид на этой стадии. Так весь вопрос в том, что когда мы чувствуем замешательство, страдания, проблемы, просто в том, что мы не на той земле мудрости находимся. Как говорят, в кипящем котле нет найти прохладного, невозможно найти прохладного места. Может быть, мы вообще ни на какой земле мудрости не находимся. Ниже всех земель мудрости. И такое бывает. То есть мы находимся в измерении сансары. Поэтому говорят, в кипящем котле прохладно не бывает. Кипящий котел – это и есть сансара. И вот когда мы чувствуем, что мы испытываем замешательство, страдания, сомнения от восприятия энергии мира, от контакта, то святые рекомендуют практикуй отречение. Практикуй отрешение. Оставь надежду на этот мир. Оставь надежду на отношения. Оставь желание похвалы. Оставь гордость. Вообще оставь все, что можешь. Вот все, что можешь, оставь. Практикуй отречение. Оставь желание власти. Просто вот оставь все, что можешь. Ну, еду ты не можешь оставить. Значит, надо есть. Спать не можешь оставить, надо спать. Тело нельзя тоже оставлять без заботы, надо заботиться. Еще нужен кров над головой. Все. Какая-то помогающая компания. Монашеская санга, допустим. Все. А остальное все – это не твое дело. Вот так говорят святые. Особенно в ретрите. Следуй путем отречения. Если ты чувствуешь, что твоей земли мудрости недостаточно, и ты чувствуешь по-прежнему страдания, сомнения, это значит, твои силы растворять поступающие твой ум сигналы внешнего мира недостаточно. Тебе надо дистанцию больше, чтобы в этом состоянии дистанции утвердиться. И традиционно принцип сутры, принцип раджа-йоги – это путь оставления, путь отречения. Отречение очень важно, особенно на начальной стадии. Внешнее отречение должно воспитать привычку к внутреннему отречению. Именно для этого идут саньяси. Очень многие разговоры об адвайте в стиле нео-адвайты, об анутара-тантре в стиле такого поверхностного прозелитизма, такого популизма, упускают одну маленькую деталь – отречение. Вайрагья, упарати, то, что говорили святые, они так незаметно упускают. И родился такой новый западный стиль практики. Можно практиковать везде, можно практиковать и в миру, можно практиковать и не отрекаясь. Можно, да, подтверждаю. Но если у тебя четвертая земля мудрости – а вот насчет того, у кого первая земля мудрости или нулевая, я очень сомневаюсь, что это можно. То есть пытаться-то можно, никто не запрещает. Да, можно, запрета нет. Никаких там постановлений монастырского совета нет запрещающих, и шастр нет запрещающих. Вопрос, насколько результативно можно. Но святые однозначно говорят, вайрагья, отречение – мауна, хотя бы внутренняя мауна, упарати, удаление от всех забот и дел внешнего мира, от всех связей. Вот это путь саньяси. Через отречение мы должны сформировать собственную самодостаточность, собственную независимость от мира, отказ от материальных отношений, отказ от обладания собственностью, отказ от власти, богатства, претензий и желаний. И готовность следовать этому всю жизнь. Это не просто внешнее что-то. Это позиция, это жизненная позиция. Вот я сам ей всегда следую. И когда у нас есть такое отречение, внезапно мы чувствуем, что наша духовная сила начинает нарастать. Что наша духовная радость начинает нарастать. И вот врожденная радость собственного ума называется манаса калпита сахаджа анандам. Манаса калпита сахаджа анандам начинает нарастать благодаря тому, что мы просто правильно и хорошо отреклись. И вот монашество, саньяса – это искусство правильного отречения. Бывает неправильное отречение. Можно неправильно отречься, и тогда это не принесет пользы. Вот искусство правильного отречения – это и есть искусство саньясы. И мы должны понять, что значит правильное отречение. Неправильное отречение иногда называют бегство от жизни и так далее. Но правильное отречение – это путь, заповеданный святыми для того, чтобы достичь освобождения. И этот путь можно практиковать. И саньяси, и карма-саньяси. Хотя карма-саньяси его потруднее. Его не то, что можно, его нужно практиковать правильно. Правильное отречение означает, мы меняем свое отношение с миром, другими существами, другими людьми, Вселенной, и меняем отношение к своим желаниям и эго. Тот, кто обретает путь саньяси, он не идет путем питри, предков, питрисов. И он также не идет путем девов. Это называется питрияна и девояна. Путь родовой кармы и путь сансарных богов. Он идет путем брахмана. Это результат правильного отречения. Если отречения недостаточно, он идет либо путем предков, и перерождается в мире Петрисов либо путем девов, если достаточно заслуг, и перерождается в мире девов. Амая – это болезнь на санскрите. Анамая – это свободный от болезней. Свободный от болезней – это Шива. И тот, кто следует этому пути, пути отречения. Каков результат пути отречения? Это брахма-нирвана. Растворение всей кармы, угасание всей кармы в брахмане. Угасание кармы в собственной природе. На пути отречения йогин приближается к невыразимому, анирвачанья. Он превосходит двандва, все пары противоположностей. И он пьет тьяга-амриту, нектар отречения. Когда он обретает тьяга-амриту, нектар отречения, он переживает сарва-сама. То есть он становится идентичным со всеми вещами, становится равным всему и равным ко всему. Он обретает безупречное, незапятнанное сознание, ниранджан. Ниранджан – это синоним ниргуна брахмана, Шивы. Он обретает гьян ниранджан, чистое гьяна. Чистое познание Бога, сахаджа, естественное осознавание Бога, парамападу, высший обитель. В конце концов, благодаря такому отречению к нему приходит состояние освобождения, мокшападам. Есть два состояния. Бандхападам – это состояние связанности, закрепощения, и мокшападам – состояние освобождения. И когда мы приходим в саньясу, очень важно понять, что мы приходим в путь отречения. Иногда могут задавать вопросы. Мы же приходим в учение Анутары Тантры, в Сахаджаяну. Это же путь всеприятия. Да, это путь всеприятия, но после отречения. Сначала отречение, потом всеприятие. Ни в коем случае не перепутайте. Другими словами, сначала мы должны отречься от эго, от мира, от желаний. И должно нечто остаться, то, от чего отречься невозможно. И это то, от чего отречься невозможно, это изначальное осознавание. Вот. И мы должны утвердиться в таком изначальном осознавании. Когда утверждение в изначальном осознавании произошло, и мы уже сменили свою идентичность, с эго, с тела, то есть превзошли дхатма-будхи, превзошли ахамкара-будхи, превзошли картритва-будхи, то есть я есть тело, я есть эго, я есть делатель. И воссоединились с исконным чистым осознаванием, вот тогда наступает период всеприятия, но не ранее. Поэтому первый этап духовной жизни – это отречение. Причем, как обычно, слово «отречение» вводит в заблуждение. Подразумевается, все сводится только к внешнему отречению. Вопрос гораздо глубже. Отречение, вайрагья, это прежде всего отречение внутреннее. Например, если вы однажды решили перестать есть мясо и утвердились в вегетарианской пище, просто вам не нравится мясо, вам неприятно его есть. Вы чувствуете тело тяжелым. Вроде бы вы отреклись от мясной пищи, но это внутреннее отречение просто вас не тянет мясо. У вас нет такого желания. Таким же образом, внутреннее отречение таково, что вам безразличны богатство, власть, амбиции, желания, эго. Вам абсолютно это безразлично. Вы не совершаете никаких действий специально, чтобы от них отрекаться, просто вы смотрите в другую сторону. Вот внутреннее отречение начинается с того, что вас перестают интересовать многие вещи, которые вас обычно интересовали. Вот пока у вас не появится вот это чувство, вы не станете отреченным по-настоящему. А вот что вот тот сказал? А вот он что сделал? А что ему гуру передал? А этот получил такой статус. А почему он его получил? Где вайрагья? Почему вы смотрите на других? Зачем вам другие? Кто ваш иштадевата? Другой или дататрея? Почему вы так не думаете о дататрее, о Шиве? Что это за вайрагья? Как вы надеетесь практиковать отречение, если ваш ум таков? Это невозможно. Вы должны сказать, меня не интересует ничего во всей Вселенной. Пока я не достигну освобождения, пока я не обрел четвертую землю мудрости, я буду практиковать вайрагью, а там гуру даст наставление, там я помудрею сам, пойму уже. Потому что четвертая земля мудрости раскрывает глаза. Нужна установка на отречение. Потому что если мы не выберемся из этих бесконечных оценок, бесконечных отождествлений, бесконечных эмоционирований по поводу и без повода, мы никогда вот даже шаг не сделаем с первой ступени во вторую. И чтобы таким образом практиковать вайрагью, нужна огромная вера, нужна огромная решимость, нужно огромное смирение, потому что придется очень много в себе менять, когда вы должны быть готовы, что ваши стереотипы, кармические шаблоны эго просто будут бунтовать. Но если у вас есть вера, бесстрашие и готовность к трансформации, вы сможете это сделать. Отречение должно быть реальным, и оно не должно быть внешним, оно должно быть внутренним. Весь вопрос во внутреннем отречении. Даже можно одеть оранжевую одежду саньяси, но также быть переполненным суждениями, переполненным амбициями, переполненным оценками. Это не поможет. Нужно, чтобы ум одел оранжевую одежду. Как только ум оденет оранжевую одежду, вы ему должны запретить осуждать кого-либо. Все. Вы должны запретить себе излишне интересоваться жизнью других и вообще за ними следить. Как вы можете следить за другими, когда вы за своим умом не следите? Не смешно? Потому что в тот момент, когда вы следите за другими, вы потеряли атмавичару, вы потеряли санкальпу, вы потеряли четыре основы внимательности. Вы все потеряли вообще. И, естественно, тогда вы будете в эмоциях, тогда вы будете в тенденциях привязанности, гордости, либо зависти, либо соперничества, ну, в любых каких-нибудь кармических тенденциях. Вайрагья означает, что вы отрешились от обладания материальным и ничего себе не строите и не мечтаете. Вы отрешились от тенденции власти, влияния, авторитета, просьб к уважению и прочим. Когда вас не уважают, на самом деле это лечебный бальзам для вашего омраченного эго. Вы должны сказать: «О, эго, вот тебе туда и дорога, так тебе и надо. Вот все твои надежды, пусть они рухнут, и побыстрее». Потому что если вам будут уважать, проявлять знаки внимания, ваше эго может расцвести и воскреснуть. Даже если вы его там отбрасывали как-то, растворяли, освобождали. Можно войти легко в обольщение, войти легко. И вот внутреннее отречение означает, что мы отрекаемся от многих внутренних эгоистичных вещей в себе. От многих тенденций и цепляний в самом себе. И тогда это начнет работать. Тогда начнется мощная духовная жизнь. Такой йогин начинает переживать анирвачанье, невыразимый словами, бесконечное сознание. И вот это невыразимое словами бесконечное сознание переворачивает его видение, переворачивает его жизнь. Он по-настоящему пробуждается к новой жизни. Он покидает связанность, состояние связанности, закрепощения, бандханападом. То, что было для него ранее важным, перестает быть важным. Он начинает видеть, ощущать Шиву везде и во всем, везде и всегда, и никогда не забывать о нем. Его ум начинает растворяться, и напоминать Гагана Акара, то есть имеющий форму неба. Он начинает переживать естественное блаженство, Сахаджа Ананда. Начинается йога, как союз с атманом, и ви-йога уходит. Он отказывается от любых наслаждений, любых удовольствий и начинает переживать великого наслаждающегося, Махабхоги. Он начинает переживать ощущение кевалах Шивам, что только один Шива и существует. И он осознает то сознание, которое ничем не обладает, которое никогда ничем не обладало. Он отказывается от любых претензий на обладание чем-либо или кем-либо. Становится акинчана, то есть тем, кто ничем не обладает. Вот акинчанья – это высшая степень преданности Богу. Похоже на русское «окончание». Да? То есть завершение всего, высшая степень акинчанья. Полная степень предания Богу. И когда он утверждается в таком непривязанном состоянии вайраги, внезапно он обретает очень текучий, очень ясный, глубокий, светоносный, пронизанный дивья-бхавой божественный ум. И этот божественный ум утвержден в состоянии чистого сознания. И он становится тем, кого называют аватхута. Аватхута – это наша традиция аватхутов. Аватхута – это высшая стадия саньяса. Например, Дататрея был высшим саньяси. Высшая степень саньясы, самая уважаемая, это аватхута. Когда аватхута выходит за все рамки и определения. И как Дататрея описывает состояние аватхута? А – он свободен от ловушек желания. Он чист в начале, середине, в конце. И он всегда в счастье. Это слог А, как в слове Аватхута. Ва. Тот, кто отверг все стремления, чья речь благостна, кто живет во всех живых существах. Тху. Чьи члены покрыты пеплом, чей ум растворен, кто чист и свободен от методов концентрации, медитации, дхарана, тхьяна, нирмукта. То есть тот, кто непрерывно пребывает в сахаджа-татве. Та. Тот, кто устойчив в мысли о божественной реальности. Таттва-чинта. Кто лишен всех других мыслей и усилий, свободен от тамаса и эго. Когда вы обретаете такую вайрагью, вы приближаетесь к состоянию аватхуты, поскольку переживание, начиная с четвертой земли мудрости, это рождение в себе состояния свободного аватхуты. Первые три стадии саньяси или карма-саньяси – это воспитание внутреннего отречения. Аватхута, согласно Упанишадам, это тот, кто бессмертен, а Акшара, является самым великим и желанным, Вареньян. Отказался от мирских связей, Тхута Самсара Бандхана. Такое состояние Аватхута означает, что йогин полностью отделил себя от этой жизни, мирской жизни, сансарной жизни, отделил себя от этого мира, но он остался в нем. Он интегрирован в него, но будучи полностью отделенным, он живет в счастье. Такой аватхута распознает пустоту всех явлений. И это не слова, это его естественный повседневный опыт. Он распознает иллюзорность всех явлений. Он распознает чистый игровой божественный характер всех энергий явлений, которые в этом мире. Он распознает несуществование своего личного эго. И он утвержден в представлении о самом себе, как о Дататрее. Такой аватхута подобен Дататрее, играющему во сне Шивы. Поэтому если вы Дататрея и вы играете во сне Шивы, какие могут быть страдания? Какие могут быть проблемы? Такой йогин благодаря отречению видит мир чисто, только как мандалу своего избранного божества.
Гуруджи, скажите, в таком состоянии как Вадхут видит свои обязанности, которые возникают вследствие жизни?
Вот вы во сне. Вы знаете, что это сон, да? Какие у вас обязанности во сне? Хоть одну назовите. Нет, вы уже проснулись во сне. В осознанном сне. Вы зашли туда погулять, поиграть. У Вадхуты нет обязанностей.
Да, вот следующий вопрос тогда. Вот Шанкарачарья как бы давал отречение такое, что вот майя – это ошибка, и надо поскорее из нее убираться. Но при этом, как бы, когда его мать умирала, он пришел и сделал как бы, обряды, что противоречило статусу саньяси.
Угу.
То есть он как бы выполнил свои обязанности, как… Учителя.
Если для Шанкары весь мир был как майя, то с чем он мог войти в противоречие, так? Шанкара здесь выступил как Авадхута. Для него сансарные шаблоны больше не работали. Захотел, пришел, обряд провел для матери, отправил ее сознание в небеса. Он выступил здесь не как привязанный сын, а как сострадательная душа, которая, откликаясь благодаря каналу родственной связи, просто перенесла сознание, и все. А Вадхута не имеет никаких обязанностей, потому что он отрешен. Обязанности дхармы устанавливаются в соответствии с состояниями привязанности. Из-за идентичности устанавливается привязанность. В каждой идентичности и привязанности устанавливается своя дхарма. Как правильно действовать в такой привязанности? Но когда привязанности нет, дхармы тоже нет и обязанностей тоже нет. Другими словами, если вы имеете тенденцию быть воином, вы привязаны к воинским искусствам и так далее. Ваша дхарма кшатрия. Обязанности кшатрия сразу же вступают в силу. Как правильно действовать в кшатрийской бхаве? Но если вы не привязаны, они вас не касаются. Если вы имеете тенденцию быть семейным человеком, вы женитесь, становитесь грехастхой. Сразу же вступает семейный кодекс в силу. Как быть правильным грехастхой, чтобы накапливать заслуги, не накапливать грехи, как практиковать. Но если вы не привязаны к грехастхашему, вас касаются обязанности грехастхашему? Не касаются. А если вы еще какой-либо... Вот Авадхута, он к какому ашему относится? Никакому. Так? Соответственно, и обязанностей для Вадхут нет. Но... Как тогда действует Авадхута? Он не действует, потому что у него нет делателя. Его энергия естественным образом откликается спонтанно из естественного состояния. Но отклик из естественного состояния энергии – это совсем не то, что обязанности. Это божественная игра, которая проявляется посредством его тела, речи и ума. Это совсем другое. Это как бы не человеческое уже. Еще вопрос был.
Отклик, ну на что? То есть здесь.
А вы это не. Нет, это нельзя словами объяснить.
Нет, ну я просто хотел вот вспомнил себе Васишту, где Чудайла. Вот она достигла просветления. И как бы просто у нее появилось желание. То есть. Как бы желания нет, но у нее появилось желание набрать большую энергию и летать по воздуху. Вот. И, то есть, вот странно, откуда оно появилось? Желания нет, а оно как-то появилось.
Угу. Оно появляется из нияти, из санкальпы Ишвары. Но при этом оно проявляется естественно из сознания йогина, как результат взаимодействия вторичных причин. Санкальпа Ишвары задает общую реальность, а сознание йогина реагирует на вторичные причины спонтанно. Вот так. Это вот на что похоже. Кристалл, если осветить фонариком в темной комнате, у кристалла много граней, то фонарик начнет давать отблеск на стены, в зависимости от того, какой гранью повернуть его. И вот этот отблеск – это принцип проявления энергии. И вот наше сознание, пробужденное и очищенное – это принцип кристалла. А Всевышний Источник – это фонарик, который его освещает. Вот в зависимости от того, под каким углом он осветит, та энергия и проявится.
То есть получается, если есть какая-то игра абсолютно, он как бы светит на кристалле, и как бы при этом появляются какие-то желания, тенденции, да, вот у этого кристалла?
Не появляется ни желаний, ни тенденций. Но появляется сострадательный резонанс энергии. Энергия входит в резонанс с какими-либо энергиями другими. И на относительном уровне что-то проявляется. Со стороны кажется, что Аватхута что-то делает. Но сам он ничего не делает. Это игра энергии сострадательного резонанса. Сам он является абсолютно прозрачной средой. Да.
Тогда если бы все существа были просветленные, был бы резонанс или нет?
Был бы. Есть же чистые страны, где все просветленные, миры богов. И там этот резонанс очень красивый. На большом троне Вишну, Лакшми, много богиней, богов, святые, мудрецы. Их резонанс создает очень удивительную симфонию, мандалу чистой страны. Вот. И именно так действуют многие святые. Их сострадательный резонанс создает чистые, целые, чистые страны, целые миры, целые райские измерения.
Но они же еще резонируют с другими измерениями, да, которые не просветлены.
Да. И в результате такого резонанса рождаются гневные мандалы, мирские мандалы, но человек не может их даже распознать, но они тоже рождены божествами и святыми из такого чистого сострадательного резонанса. Для святых и пробужденных существ не существует обязанностей, не существует действий, а существует восприятие недвойственности, пустотности, игры божественных энергий, не существует кармы. Но существуют общие принципы Вселенной, по которым эти кармы направляются. Вайрагья, отречение, это основа садханы. Из вайраги приходит любовь к Богу. Когда в душе есть вайрагья, это не означает, что ваша душа – это выжженное пепелище, что вы ничего не чувствуете. Иногда бывает так. В вайраге человек так скукоживается. Он настолько скукожил сознание, что уже все. Он уже и смотреть боится, он себя контролирует, почти там плохо слышит, потому что он отрекся. Вот такое вот состояние вообще. Нет, это другое. Это замораживание органов чувств – это классическая ошибка и в созерцании, и в отречении тоже. Вайрагья – это предельно широкое состояние сознания, предельно распахнутое. И обнаружение в отречении вот этой предельной распахнутости. Вот если вы не отречены, вы никогда не обнаружите эту предельную распахнутость. Почему? На другое смотрите, потому что. Вот прямо здесь и сейчас существует предельная распахнутость Шивы, абсолюта, но из-за отсутствия вайраги вы смотрите на другое, вы придаете значение другому, и для вас вся картина мира искажается, вы не можете видеть. Вайрагья – это обнаружение божественной любви в чистом уме. Это обнаружение способности по-новому чувствовать мир, по-новому видеть мир, по-новому воспринимать. Но это не замороженное, не скукоженное состояние. Это предельно чистое, распахнутое и полное любви и наполненное энергией. Это также обнаружение новой энергии, нового источника энергии и силы. Это не слабое состояние. Те, кто этого не понимают и входят в вайрагью, замораживая чувства, пресекая просто энергию, они лишаются источника силы. Они искусственно создают какие-то дистанции, устанавливают какие-то правила и связи, но не понимают сути. Вайрагья дает вам возможность обретать огромную внутреннюю силу. Это источник посылает эту силу. Когда вы отрешены по отношению к миру, вы всегда имеете возможность смотреть на Всевышний источник, смотреть на Махалингу. Вайрагья означает не отречение от самого восприятия, от самого переживания энергии, а отречение от сансарного способа переживания мира. Это вайрагья. Например, я вижу человека, я могу его оценивать по-мирски, а могу практиковать вайрагью. Если я практикую вайрагью, я отказываюсь от его мирских оценок. И у меня отрешенное сознание, как он выглядит. Молод он или стар, мужчина он или женщина, интеллектуал он или как бы не особо. Как он практикует? Если я в состоянии вайраги, я вижу его как Шиву. Самую сущность я успеваю в нем видеть. И этого достаточно. Если я его вижу как Шиву, то я ему могу помогать в практике, могу помогать пробуждать эту часть. Это происходит, я могу видеть его как Шиву, потому что у меня есть вайрагья по отношению к ему, его вторичным признакам. Конечно, я вижу и другое, но я знаю, что в первую очередь он Шива, а уж интеллектуал, мужчина, женщина, красивый или нет, из какой семьи, какой у него прошлые кармы, это все во вторую очередь, это не имеет большого значения. Это вайрагья.